понимаю. Материализм приводит к катастрофе людей. Приводит к катастрофе и Землю. Саму эволюцию Земли. Человек не может спасти планету. Человек может спасти свою собственную карму. Пока человек слаб для того, чтобы спасти и принести в должную высоте именно саму Землю, саму планету Земли. Это пока берет на себя, как вы знаете, сам Спаситель. Спаситель именно превращает земную жизнь в жизнь Юпитера, разумеется, благодаря деятельности людей. Разумеется, тех людей, которые хотят участвовать в эволюции. А которые не хотят эволюции, они разрушают. Поэтому человек может спасти свою карму, абсолютно очистить свою карму, дается реинкарнация, дается многие жизни, и этот человек должен употребить для того, чтобы выровнять, в конце концов, познать истину, истину сделать свободным. Свободным от чего? От первородного греха. А первородный грех обычно начинают мыслить совершенно примитивно. Они мыслят первородный грех, они мыслят первородный грех как что-то личное, интимное, моральное, этическое, да? А первородный грех вмещает в себя очень обширные области человеческой деятельности, сознания. Ну, это примитивность, это ясно, но мы должны поставить правильный вопрос. Первородный грех – это наследство Яхве, наследство Люцифера, включается Ариман, без меня прекрасно знаете, и все то, что касается реальности. А реальность очень сложно познается, мы об этом поговорим сегодня. Очень трудную мысль я вам скажу, но надо преодолеть. Это, разумеется, надеюсь, что вы это сможете как-то более-менее воспринять. Первородный грех – это не только личные, индивидуальные недостатки, а это космический грех. Это грех того, что человек имеет физическое тело, тленное тело. Наряду с моральными качествами, а моральными качествами, это все само собой. Разумеется, со временем постепенно все совершенствуется. Если, разумеется, человек идет правильно направлению. Кали-юга заканчивается. Мы знаем, да? Но для кого заканчивается? И что значит конец Кали-юги? Кали-юга – это темный век. Это 5000 лет длится, да, как вы знаете. Но что это подразумевает? Почему я это подчеркиваю? В Кали-юге человеку было трудно пробираться вперед, развиваться. Поэтому было и опека была. Духовные иерархические существа заботились о человеке. А конец Кали-юги означает, что они тоже закончили руководство людьми. Так что человек должен сам уже... Значит, иерархические существа думают так. В конце концов, хватит за ручку вас водить. Вот Кали-юга заканчивается, начинается светлая пора. Вот вам Михаил, вот вам утешитель, вот вам мировоззрение их. Вот истинное христианство. Хотите? Пойдете дальше. А если нет, то мы должны знать, что эволюция сама по себе очень беспощадная. Почему? Вот мы знаем эволюцию таким образом. Человек на Юпитере поднимается до уровня ангела. Человек становится ангелом. Значит, он уже свою карму упорядочивает, полностью очищает, просветляет, несет и так далее. Все становится благородным. Великим и так далее. Становится гениальным, сверхгениальным и так далее. Да? Становится ангел, в конце концов. Ангел, потому что выше ангел. Ангел выше, чем сверхгениальные люди и так далее. Да? Человек становится ангелом, а животные поднимаются до уровня человека. Да? А растение поднимается до животного. Да? А в чем беспощадность эволюции? Человек спускается до уровня животного, потом идет еще назад, до уровня растительного, потом еще назад, до уровня минеральных, значит, одни поднимаются иерархически, на лестнице иерархической лестницы, да, а другие спускаются. И здесь именно железная необходимость, железная закономерность управляется в том, что нет пощады тем людям, которые не хотят истины. Они хотят ложь, клевету, двуличность, недобродетели. Не хотят. Ну, не хотят, тогда они должны пойти вниз. В этом беспощадность эволюции. Животное поднимается до человека, а человек спускается до животного. Потому что человек закончил коллегию, заканчивается руководство над нами. Все, мы уже получили все, чтобы мы стали уже самостоятельными. Евангелие нам говорит, я есть истина. Человек не хочет. Я есть жизнь. Не хочет жизни. Так иди тогда от минерала. Я говорил, наверное, о неспадении человека. Да, человек до состояния животного доходит, потому что он засыпает. Это сон, эзотерический сон, это оккультный сон. Он-то будет днем бродить по улицам, но в сущности его охватывает полностью сновидческое состояние, это животное состояние. А потом сон, глубокий сон, это растительное царство. Человек будет жить как растительное царство, овощи, как называют, да, психиатрия. А потом человек доходит до минерального состояния. Вот об этом мы как раз и будем говорить более с эзотерической точки зрения. И в этом, конечно, проявляется, разумеется, неуклонность и беспощадность эволюции. Беспощадность времени. Архаи глотают своих детей, да, и с Хроносом, еще из древнегреческой мифологии знали, да? Хронос — это время, а время не терпит, не ждет, не ожидает. Вы прекрасно знаете это все, потом я перейду прямо к сложным вопросам и к сути. Вот материализм, мы говорим, да? Сказали, что материализм находится в кульминации, а мы находимся в начале дематериализации. Это значит, что мы просветляемся благодаря Михаилу, благодаря Утешителю, благодаря Евангелию и так далее, да? Значит, в чем проявляется вот это просветление? В том, что прежде всего мы познаем, принимаем, просто принимаем восприятие, правильно у нас принимаем право, реальность. И, а потом это переходит в нашу веру, это другая высота уже. Верить, люди думают, что они верят, но надо верить в правде, в правду, или как сказать, надо в истину верить. А не просто, вот я верю, что существует Бог. А кто этот Бог? Это мой этот Бог, может быть, Ариман, а может быть, это Люцифер. Его же называют просто Богом, да? Да, Ариман Бог, Бог материи, Бог смерти, Бог лжи, да? Если ты не хочешь истину, тогда ты кому поклоняешься? По сути, я говорю, реально, да? Теперь, вот мы читаем, воспринимаем, и это все откладывается в области веры. Вера – это очень большая высота. Если священник верит, то это большое благо. Разумеется, есть священники, которые верят, и это замечательно. Ну и что же, они не знают высшую математику, да, высшую мудрость, ну и что же. Но они, главное, чтобы они верили, по-настоящему верили. Да? Поэтому наше знание переходит в веру. Если останется на уровне веры, то это превращается уже в догматизм. Мы должны пойти еще дальше. Мы должны познавать, потом постепенно просветлять наше сознание. И в конце концов мы говорим, существует духовный мир. Но где этот духовный мир? В конце концов мы должны это воспринять. И в чем суть и секрет? Когда, вот здесь проверяйте, дорогие мои, потом это, я хочу, чтобы вы это последовали хорошо, запомнили, вы мои близкие, потому так просто я вам говорю. Когда человек, человеческая душа соприкасается с бессмертием, вот возьмем пример, священник верит в бессмертие, да? Но это только предполагает священник, что существует бессмертие. Почему? Потому что если ты не просто веришь в бессмертие, но если ты соприкасаешься с бессмертием, что происходит? Элементарно ты принимаешь реинкарнацию. Вот здесь секрет. Где твоя вера настоящая в бессмертии, если ты не принимаешь предсуществование? Если бессмертная душа есть, то она бессмертная до рождения существует. Поэтому одновременно происходит восприятие бессмертия, вечности и предсуществования, там и реинкарнация. Поэтому священник или кто-либо другой, это не имеет значения. Если он действительно принимает бессмертие, то дальнейший следующий шаг должно быть восприятие этого бессмертия. И каждый, любой человек, если воспринимает бессмертие, то тут же рядом принимает идею реинкарнации, то есть предсуществование души. Поэтому доктор очень четко говорит, сегодняшнее христианское мировоззрение – это не христианское мировоззрение, это аристотелизм. То, что душа рождается в момент зачатия, и души до этого не было, это Аристотель говорит, а не христианство. Христианское мировоззрение до 4 века все принимали идею реинкарнации. Абсолютно все. Это потом закрыли, зачеркнули, уничтожили. И людям говорят, что вот, православие не принимает реинкарнацию. Ничего подобного. До 4 столетия, даже до 7 столетия, христиане, которые были учениками, учеников, в конце стоит, то есть в начале стоит один из апостолов, все они принимали преемственное бессмертие души. Я о духе не говорю, дорогие мои. Я о душе говорю. А бессмертие души, а как можно, чтобы душа не существовала без этого бессмертного? Вспомните слова Спасителя. Я есть, который был, который есть, который будет. Да? Это не только о духе говорится, это о душе человека. Душа, если она есть, она всегда существовала. Это уже философы знают. Это чисто философская мысль, которая утверждает. Если что-либо существует, оно всегда было. Оно всегда будет. Потому что его невозможно уничтожить. То, что реально существует, оно было в зачаточном состоянии, более зачаточном, или так, это все не имеет значения. Качество. Это не имеет значения. Главное, чтобы это все бытие любой вещи говорит о вечности. Поэтому, если душа есть, она всегда будет. Но у священных, священников нет же философского развития мысли, потому что они не мыслят логически. Но это сейчас я не об этом хочу. Я хочу сказать, что если человек соприкасается с бессмертием, элементарно переживает послесмертное состояние души и дорождение состояния души. Просто человек не воспринимает бессмертие, потому он отрицает идею реинкарнации. Я это хочу подчеркнуть. Значит, я коротко сейчас скажу. Если священник будет, или пастор будет, или любой человек, если человек касается бессмертия своего существа, я говорю о своем существе, бессмертия, тут же воспринимает вечность до рождения и после смерти. Это элементарно. Потому что, дорогие мои, качественность бессмертия, качественность вечности не знает до, потом, после. Это вообще все три времена моментально присутствуют. В духовном мире прошлое, настоящее, будущее одновременно дается. Об этом доктор часто говорит. Теперь. Я хочу сказать такую сложную вещь. Материалист якобы ищет материю, соприкасается с материей, изучает законы материи и так далее, и так далее. Но это неправда. Потому что, я сейчас трудную мысль говорю, во внешнем мире материю не найти. Материя во внешнем мире не существует. Существует явление материи. Существуют феномены материи. Как существует радуга, реальность которого очень сомнительна. Его не существует. Это как бы проекция, сочетание каких-то обстоятельств. Но сама материя вовне не находится. Где же находится материя? Материя находится внутри человека. Поэтому, когда религиозный человек углублялся в себя, он там находил законы материи. Он находил там материю и тяжесть материи переживал. А вовне существуют только феномены материи. Основа внешнего проявления, она находится в человеке, внутри. Внутри человек познает материю. А вовне находит иллюзию. Потому индийское мировоззрение говорит, мир – это иллюзия. А в чем эзотерический смысл? Это объясняет нам духовная наука. Все то, что мы видим глазами, это не реальность. Мы это часто говорим. А в каком смысле нереальность? В прямом. Материю изучают, как наука думает, что изучает материю. Наука изучает феномены, явления. А сущность этих всех явлений находится внутри человека. Человек носит внутри себя материю, и человек носит внутри себя зачатки будущей природы, будущей реальности. Вот вам такая трудная мысль, я об этом потом поговорю, только вкратце я хочу сказать, потому что продолжим, я думаю, еще хочу значительное сказать. Разумеется, все значительное, само собой. Я хочу поставить такую картину перед вами. Первый век христианства, до 4 столетия. Что было главное? Главное было не мировоззрение, как вы должны помнить. Главное было соприкосновение с Христом. Ученики говорили, мы носим не учение Христа, а мы носим переживание того, что мы соприкасались с Ним. Мы видели Его непосредственно, без всякого, извините, мудрствования, без мировоззрения. Мы непосредственно лицезрели Спасителя и соприкасались с Ним. Мы Его переживали. То есть, в центре жизни человека и социальной жизни стоял Христос. Это было отношение людей 1 века, 4 века, максимум до 7 века, непосредственное переживание Христа. И от Христа потом они получали уже мудрость, знание эзотерическое, то, что человек живет до рождения, после смерти, и вся эзотерика, весь оккультизм, они потом это уже принимали. И это выражается в Евангелии гениальным образом. Когда Иоанн вначале же говорит, и мы видели славу Его. То есть, от Него мы видели славу Его. А Его слава, это вся многообразие, все многообразие того, что мы можем воспринять. В звездных мирах, в пространстве, человеческая множественность, ангельская множественность, и все это. И все это есть откровение Христа. Потому Иоанн начинает, все через него начало быть. Иоанн не говорит так, что мы познали ангелов, потом архангелов, мы изучили человечество, элементарные царства, там сильфи, гноми, мунзин, постепенно мы поднимаемся и потом видим Христа. Нет. Это коренное различие. Иоанн говорит, все через него начало быть. Мы видели славу Его, и это слово стало плотью. То есть, от Христа начинается восприятие всей множественности, всего откровения. А откровение, это вы уже знаете, из духовной науки, это есть лоно Святого Духа. Вся множественность – это Святой Дух, это Царство Святого Духа. Единое – это Христос. И вот Иоанн начинает от единого. Вначале было слово. И все через него начало быть. И мы видели славу Его, который открывает нам все свое творчество. Все через него начало быть. Это очень сложное отношение, но так было до 4 века. И когда доктор говорит, что первый век равняется 20 столетию, в этом смысле мы должны понимать именно вот и это отношение. С 20-го столетия мы должны воспринимать и царство ангелов, и элементарных существ, и все-все множественное от Христа самого. Потому так важно, когда доктор говорит, и это очень трудно, кто, очень мало кто это понимает, что в центре нашей жизни, и в центре социальной жизни, и в центре космического восприятия должен стоять Христос. От Христа мы получаем вот уже всю остальную сложность, множественность и мудрость. В этом первом столетии повторяется в 20-м столетии. Именно в этом. Поэтому так важно, чтобы люди непосредственно воспринимали Христа и от Христа получали знание и мудрость. Я напомню вам слова Евангелия от Иоанна. В характеристике утешителя там говорится «от меня возьмет». То есть, если ты хочешь мудрость, ты должен взять от Христа. Потому и, как мы сказали, в Тайной вечере Иоанн находится в груди Иисуса. А сердце воспринимает Иоанн, и от сердца воспринимает его, и потом это переливается как мудрость. И в этом отношении, главное, центральное отношение, и что мы должны воспринимать Христа и от Христа получать всю мудрость. Поэтому доктор говорит, что в каждой звезде, в каждом проявлении, внешнем проявлении, везде мы должны видеть Святой Дух и проникнутый Святым Духом Христа. Это правильно, это сложно, но это правильная установка сознания человека. Поэтому, когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, это относится и к познанию. Поэтому вот так важно, чтобы мы поставили в центр нашего сознания, в центр нашего внимания именно Христа, и от Христа получаем мы потом уже всю мудрость. Поэтому говорится, что бодхисаттвы созерцают Христа на головокружительной высоте, и это излияние любви превращается в них мудрость. Значит, откуда мудрость? От любви, от Спасителя. Это есть правильная установка, и эта правильная установка так красную мудрость проходит через Патрапасофию, и потом сам утешитель берет от Спасителя, и потом уже идет вся дифференциация, вся мудрость, там элементарные, социальные, там рунды, глоби, это все, вся эволюция, которая преподносит, откуда это взято? Взято от Бога Христа, от Бога Святого Духа. Это самое важное, что я вначале хотел оставить перед вашими душами, потому что в этом, знаете, душа правильным образом находит направление. Когда душа точно знает, что от Христа ты должен взять всю мудрость и все знание, а не наоборот. Разумеется, наоборот происходит, что мы постепенно строим, ну, как мы должны строить? От Христа мы должны получить. И что такое антропософия? Сам же доктор говорит, то, что Христос хочет сейчас сказать людям, это и есть антропософия. Это есть новая речь Христа. И когда мы изучаем эту речь, мы можем уже правильно поставить ему вопросы или спрашивать, что делать нам так или так и так далее. Да? Я об этом говорю. Но сейчас главное для меня была вот эта установка, что как в первом столетии, как в первом веке до 4-го столетия для учеников было главное не мудрость, а главное было переживание, непосредственное переживание Христа. Сейчас это как повторяется? Опять через Христа мы должны взять всю мудрость. Сам доктор так и поступает. Все то, что он говорит, он взял это у Христа. Поэтому утешителю очень важный такой момент, я подчеркиваю, что вы без меня знаете характеристику утешителя. От меня возьмет и меня возвеличит. А это Иоанн говорит, мы видели славу, его славу. То есть его блеск мудрости, его славу. Вот это очень важно. Когда мы это правильно знаем, тогда у нас правильное устройство и психологии, и направление, и вектор развития и так далее. Да. Теперь это я хотел непременно озвучить, потому что это так очень значительно, чтобы мы точно знали. Без Христа, без меня, как Господь говорит, ничего. И потом того, познайте истину. Истина это Он сам. От Него мы должны все взять. Хорошо. Дальше мы идем. И дальше мы соприкасаемся с такой проблемой, дорогие мои. Мы должны знать, что как функционирует у нас сердце, грудная клетка. Как функционирует? Первоисточник всего этого находится в астральном теле. Астральное тело заставляет функционировать сердцу. Если астральное тело более или менее в порядке, тогда и сердечные функции, и сердечные деятельность тоже постепенно оздоравливается. Это эзотерическая медицина, данная. Так, а голова, мы мыслим благодаря эфирному телу. Материалист думает, что человек думает физическим мозгом. Ну, об этом я более конкретно скажу сегодня. Значит, я сперва хочу это общие характеристики дать. Значит, благодаря нашему эфирному телу мы можем мыслить. Благодаря астральному телу наша грудная клетка, сердце, данный момент, центр и кровеносный сосуд и так далее, благодаря астральному телу приходится в движении, и астральное тело питает эту часть нашего существа. А наше я расположено, как вы знаете, в нижней части нашего тела. В нижней части я имею в виду живот и внизу, то, что есть все. Там находится наше божественное я. И, разумеется, наши ноги и руки, об этом я говорил, да, наши руки, эфирные руки наши, слышат космическую музыку, да. А наши ноги превращаются в способности слышать, да. И потом другие метаморфозы тоже происходят. Мы же знаем, закон, великий закон метаморфозы, да. Все наше тело превращается в следующую инкарнацию в голову. Да? В данный момент голова благодаря эфирному телу, сердце благодаря астральному телу, а обмен веществ и конечности, там присутствует божественное я. Днем божественное я находится в самой нижней части. В самой нижней части, можно прямо сказать. Да? А во время сна я находится на высшем регионе, да, потому что приходит же астральное тело и я. Так что я во сне присутствует в высших небесных мирах, а днем присутствует в нищих телах, да, в особенности ноги, пятки и так далее, да. Так, вот это мы должны хорошо запомнить, чтобы мы смогли эзотерически рассмотреть тайную вечерню. Как начинается тайная вечеря? С омовением ног. Да? Кроме морального такого отношения, подхода к этому, к омовению ног, мы должны знать и оккультное значение, эзотерическое значение. Почему Господь омывает ноги учеников? Что находится в ногах? В ногах находится Божественное Я. И оживление Божественного Я начинается с ног. Разумеется, когда человек не знает эзотерику, он прям понимает, вот омовение ног, как это мило, как это добродетельное, вот так далее. Но это, разумеется, это моральная сентенция, это одна сторона. Эзотерическая сторона заключается в том, что Господь омывает ноги, то есть пробуждает в них Божественное Я, и тогда они правильно входят в мир тайной вечери. В какой мир входят? Благодаря омовению ног, то есть благодаря оживлению Божественного Я существа, они входят в мир интуиции. Потому что Я – это и есть Божественная Любовь. Поэтому, когда оживляется Божественное Я, то мы сознательно или подсознательно находимся уже в фазу или в сфере, находимся интуиции. То есть мы уже можем черпать из океана любви хотя бы маленькую часть, один глоток или один стакан и так далее. Да, главное, что через оранение ног происходит вхождение именно в сферу интуиции. Но это, дорогие мои, одна сторона тела. С другой стороны, у нас есть протест Петра. И мы должны точно знать, что протест Петра это есть, не значит только Петр. Спрашивает, не умоешь ног моих вовек. Это все ученики так переживают. Просто озвучивает один из апостолов. Да? Это же не роман, или как у Томасмана, детально все выписать. Достаточно того, что один из учеников сказал что-то. Это уже говорит о том, что все так переживают. И действительно так. Потому что это касается не только того, что Петр что-то не знает. Это не знает и Филипп, и Варфоломей, и Матфей, и так далее, и так далее. Просто озвучивает Петр, да? А что же он говорит? Если Эмиль Бог хорошо знал именно эзотерику омовения ног, то он не так иронически подчеркивал, что вот Петр не знает, что делает Господь, и так унизительно не сказал. Что не знает Петр? И почему Господь говорит, что то, что я делаю, ты это будешь, ты познаешь это потом. Что значит это? Вот это мы должны осветить, чтобы мы, так сказать, оправдали бы слова Евангелия. Они не нуждаются, но это мы должны правильно отнестись к словам Евангелия. Что я имею в виду? Омовение ног, то есть наша нижняя часть, наша подсознательная часть очищается. Это говорит о том, что то, что случится через несколько тысячелетий, сейчас закладывается фундамент. Зачатки того, что не только Петр, но вообще люди воспримут через тысячелетия. То есть, чтобы еще яснее сказать, каждый человек имеет свой сознательный уровень, подсознательный и сверхсознательный. Что такое подсознательный наш мир? Или бессознательный мир, можно сказать. Это тот мир, который мы будем познавать постепенно и осуществлять с годами и тысячелетиями. Каждый ангел имеет подсознательный свой мир. То есть, если у ангела нет подсознательного царства, тогда он не был бы эволюцией. На чем жизнится эволюция? На том, что мы что-то имеем в зачатке и постепенно его приносим в сознание и потом осуществляем. Зачаток требует времени. И самый глубокий акт омовения ног заключается в том, что Бог очищает и оживляет самую последнюю высоту сознания человека. То, что на вулкане осуществится благодаря омовению ног, это Петр не мог знать. Это не только Петр, никто не это знает. Да и больше скажи, сами серафимы имели подсознательное царство. Благодаря этому они развиваются. Что они развивают? Свой подсознательный мир. Они постепенно поднимают сознание. Что? То, что находится в зачатке. Если у серафимов нет зачаток для будущего, у них нет и будущего, дорогие мои. Почему мы говорим, что все развивается? Потому что у каждого существа, это будет ангел, человек и божественное существо, у всех есть подсознательное царство в зачаточном состоянии, которое требует постепенного развития и требует времени. Поэтому Петру говорится, то, что я сейчас делаю, ты это осознаешь, когда перейдешь на Юпитер, на Венеру, на вулкане, ты это осознаешь. Конечно, не знаю. И не зачем это, знаете, унижать. Апостол, что вот ученики не знают, что делает Христос. Да никто это не знает. Что через тысячелетия проявится. Но мы можем сказать, дорогие мои, так сказать, ну, более дерзко, но задаешься правильно. Сам Христос что же имеет? Царство неосуществленное. Благодаря этому он может вознестись. Вознесение говорит о том, что у этого существа есть мир, подсознательный мир в зачаточном состоянии, который со временем его же будет развиваться вперед. Если у существа не будет зачатка для будущего, как мы сказали, то у такого существа нет будущего. А мы знаем, что все существа в иерархии царственной иерархии все развиваются. Поэтому, что значит омовение ног? Омовение ног значит очищение тех загадков, тех зачатков божественных, творческих, которые постепенно осуществляются через тысячелетия, как мы сказали. Поэтому омовение ног это не просто там, невозможно так просто прочесть омовение ног. И эзотерика очень сильно помогает нам, когда мы знаем, что ноги – это подсознательный мир, это царство бессознательного, там заложены все наши желания, будущие желания, и они в зачаточном состоянии. Одним словом, самая главная идея омовения ног заключается именно в том, что у такого существа, у которого есть подсознательный мир, то есть мир будущего. И когда у человека внутри находится материя, эта материя в следующие тысячелетия становится природой. Человек есть творческое существо, потом называется антропос в Софии. Материи нет во внешнем мире, материя находится внутри. И когда человек переживает эту материю, и когда сжигается материя во время обмена веществ, это зачаточное состояние будущих природных явлений. Доктор говорит, то, что было 3000 лет до нашей эры, вся эта природа, все это улетучилось. Потому что это не материя, это явление, это феномены, это как радуга. И то, что сейчас находится вокруг нас природа как таковая, которую мы воспринимаем как природу, это было у них 3000 лет до мистерии Голгофы, у них это было внутри. Это внутри, которые они носят материю, это потом в инверсии образуется как наша природа. И потом все это улетучится, небо и земля придут. А слова будут рождать новое и новое. Вот такова природа именно эзотерики и оккультизма. Потому что это очень трудный момент, я об этом потом, можно будет потом поговорить. Но в данный момент мы коснулись большой тайны, тайны, что значит подсознательный мир. И мы должны хорошо запомнить, у каждого существа есть подсознательный мир, благодаря чему у него есть будущее. То есть будущее развитие. И когда Господь говорит, я и Отец придем к нему и обитель мы сотворим, и это прежде всего касается подсознательного мира, внутреннего мира. Закладывается там фундамент, зачаток, а потом постепенно осуществляется. И разумеется, ученики этого не знают. Но войдя в тайной вечере через омовение ног, они уже начинают слышать тот интуитивный мир, который опять не понимают. Потому что это уже сверхсознательно. И нельзя унижать учеников из-за того, что вот один заснул, второй ничего не понимает. Это тот мир, который человек в далеком будущем только будет сознавать. Но сейчас это дается как инспирация, которая вкладывается в душу. Если Господь ожидал бы тот момент, когда человек полностью осознает мистерию тайной вечери, тогда он должен ждать, долго он должен ждать. Сейчас же он дает все эти зачатки, чтобы потом это самому развивать. И поэтому, когда мы познаем именно суть христианства, дается нам очень трудная задача. Но задача, прежде всего, заключается в том, что мы должны иметь правильную установку. Как подходит к этому буддист и другие люди, или хотя бы католические эти пасторы и так далее, все они неправильным образом подходят. Потому что они прежде всего должны поставить в центр своего сознания именно Христа. Но мы замечательное слово сказали, дорогие мои. Эфирное явление Христа приносит новую установку, новые задачи и новые требования. Восприятие Христа. И об этом мы уже сказали. Как в первом столетии было, как в четвертом столетии. Какое отношение должно сейчас родиться у человека по отношению к Спасителю? Человек должен точно знать. Если ты хочешь истину, если ты хочешь мудрость, ты должен черпать из самого Христа. И потом это разветвление и дифференциация, которая дается духовной наукой, это благодаря различию Христа. Теперь пойдем более конкретно. Дорогие мои, мы имеем память. Вот у нас есть память. Эта память действует в дневном сознании. Так? Но прям память мы имеем и в ночном состоянии сна. Если бы у нас не было памяти в течение сна, наших сновидений, в состоянии сна, тогда мы, пробудившись, сказали бы, существует только внешний вещественный мир. Мы до конца не можем быть материалистами. До конца никто не может быть атеистом, потому что у нас есть сон. А во сне действует наша подсознательная память. Именно память. Почему? Потому что память внутри, когда человек спит, память помнит, что ты был, у тебя была встреча со своим ангелом, за которым стоит утешитель, за которым стоит Святой Дух. То есть ты находился в течение сна в царстве Святого Духа, в самом сокровенном царстве находился. И память это помнит. Когда мы пробуждаемся, у нас нет, правда, контакта нет с нашей с той памятью, но оно же в нас присутствует. Как? Подсознательный мир. Не дай Бог, чтобы у нас не было подсознательного мира. Тогда мы действительно были бы только минеральными существами. Но память держит нас, и это наша опора, и мы не можем стать атеистами. Как бы ни отрицали мы духовный мир, все равно наша память говорит, а ты же переживал встречу с ангелом своим ночью? Ну еще что-то не помнишь? Я же помню, память говорит. Да? А в течение года мы встречаемся с Христом. Память это переживает. И наша память подсознательно поддерживает наше материалистическое сознание, чтобы мы окончательно не стали материалистами и атеистами. Благодаря именно памяти мы можем быть не до конца материалистами. И в этом благо и сна, и нашей памяти, божественной памяти. Благодаря памяти мы становимся именно верующими, хотя бы и подсознательно. Это не имеет значения. В конце концов, в реинкарнации мы все это поднимем. Потому это существует инверсия. Подсознательно восходит сознание. Да? Теперь, что здесь самое важное, это то, что... Дорогие мои, я сейчас хочу сказать очень такие... Как вам сказать? Ну, прямо скажу, как это есть. Те люди, которые хотели принять истинное христианство, они рождались до 4 столетия. Максимум до 7 столетия. Потом те люди, которые рождались, они не рождались для того, чтобы принять истинное христианство. Если они хотели принять истинное христианство, а истинное христианство принять очень сложно. Действительно очень сложно. Я один момент уже подчеркнул. Если ты воспринимаешь не теоретически, не абстрактно, а реально бессмертие, то ты не можешь отрицать реинкарнацию. Потому что это одно и то же. Вот сейчас я вижу не только Марину, но и Наташу, Наталью, Сергея, Сашу вижу. Если я действительно у меня глаза в порядке, как я могу отрицать остальных и оставить только, например, Сергея, да? Значит, я не вижу. А если я видящий, если я воспринимаю бессмертие, то невозможно отрицать реинкарнацию, дорогие мои. Это очень значительная разница. И это истина, потому что это действительно... Как, дорогие мои, ты видишь духовный мир, и ты не видишь бессмертие? А духовный мир это есть сплошное бессмертие. Если ты видишь духовный мир, ты видишь бессмертие. Если ты видишь бессмертие, ты видишь существование души. До и после. Это элементарно, дорогие мои. Дальше я говорю. Те люди, которые хотели принять истинное христианство, они все приходили до 4 столетия. Потому что жило то, что я, о чем мы уже сказали. Жило непосредственное переживание Христа и от Христа Святой Дух. Мы же знаем, в чем разница католической и православной, да? Православные говорят, что Святой Дух идет от Отца. А католики говорят, или от отца идет, и от сына тоже идет. В этом их прелюдия, надо признать, элементарно. Значит, до 4 столетия рождались все те люди, которые хотели познать истинное христианство. И то же самое происходит. Все те, которые хотят познать истинное христианство, рождаются с 20 столетия, включительно миссии Михаила, периода Михаила. В течение эпохи Михаила будут рождаться все те люди, я не говорю о тех, которым вообще безразлично все. Я о них не говорю. Я говорю, те люди, которые хотят познать истинное христианство, они приходят с 20 столетия, включительно до 25 столетия. Это правление Михаила. Сейчас подается душе из божественных миров чистейшая христология. Чистейший путь Христа. И очень важный момент, об этом мы сказали, что ты должен взять от Христа любое знание, любую мудрость, любой шаг, все от Христа, а потом уже это вероятность дается. Поэтому это очень важно. Теперь я перейду еще опять к сенсационному моменту. Вот мы говорим такую простую вещь. Там, где двое или трое ради меня, там я посередине, да? Это очень сложное выражение, дорогие мои. Дорогие мои, что значит эти слова? Там, где двое или трое ради меня. Вот это очень важно. А теперь скажем такую вещь. В 1800 году, вы, наверное, вспомните, я об этом говорил вам. В 1800 году Новый год, вернее Рождество, встречали три великие люди. Гёте, Гегель и Шеллинг. Они все вместе собрались, трое. И так встретили Рождество в 1800 году. Теперь я спрашиваю, вот трое собрались, там был среди них Христос? Нет. Вот, видите? Нет, почему? Потому что все они отрицали бессмертие. Но сейчас надо это немного расширить, а то иначе получится что-то несуразное. Хорошо, что мы уже сказали, что такое бессмертие, восприятие бессмертия. Сам доктор разбирает мировоззрение Гегеля, Шеллинга, Гёте, Гёдера, Фихте, а Канте я уже не говорю, и говорит, что они представители Центральной Европы. Центральная Европа, по сути, в общей сложности говорю, я имею в виду всех гениальных людей, слюги там, народы, представители, да? Они все признавали душевно-духовное наряду с физически телесным. Но имея рамки только в рамках рождения и смерти. Ни у Гегеля, вы, если прочтете все, как доктор говорит, ни у Шеллинга, ни у Гёте нет ни капли идеи, что делает душа до рождения и после смерти. Они, то, что говорят, они говорят о духовном, но духовное в рамках от рождения до смерти. То есть, они не касаются вечности, они не касаются бессмертия, и потому они отрицают идею реинкарнации. Там не может присутствовать Христос. Эти слова, там, где двое или трое ради меня собраны, подразумевается то, что для меня очень важно, предельно важно, это восприятие реинкарнации. Почему, дорогие мои? Потому что христианство становится утопией, когда принимается только одна жизнь. В одной жизни вы ничего не сможете сделать. Не осуществить ни одну свою мечту, ни одну. Разве что такие материальные, такие приходящие. А идеалы христианства, если их не осуществил Христос, почему пришел, да? Значит, отрицая идею реинкарнации, ты отрицаешь бессмертие. А как может Христос прививаться в нас, если мы не отрицаем бессмертие? Потому я говорю, да, Гегель, да, Гёте, Шеллинг, прибавьте еще Шиллера и в кого хотите, все они отрицают бессмертие. По сути. потому что абстрактно говорить объясняется, это легко. Об этом говорит любой пастор и любой священник. Для смерти души, а если бы существование нет, то это фикция. Это формальность. Когда мы действительно, да я потому сказал, если ты воспринимаешь бессмертие, если ты воспринимаешь вечность, то ты непременно должен воспринять послесмертное существование и до рождения. Потому что вечность и бессмертие – это все как на ладони, да, именно. Поэтому Гегель, Шеллинг и Гёте собрались, но там не было Христа. Там были три гениальные люди. Да, это великие гениальные люди, представители Центральной Европы, правильно. Но там не было ничего эзотерического христианского. Потому что христианство начинается, дорогие мои. Христианство начинается с идеи реинкарнации, которая осуществит все идеи, все идеалы Христа. Если у тебя нет возможности осуществить идеалы христианства, то какой ты последователь Христа? Это, я знаю, что я эту тему разрабатывал с вами, но сейчас вот в данном контексте я говорю, да, великие люди, ну что, что великие люди? Эти великие люди бывают от рождения до смерти, все. Они бывают на духовном, но в рамках, это есть догматизм, по сути. Да? И ограниченность. А там, где ограниченность, там нет свободы, и так далее. Да? Теперь, когда человек мыслит, и это очень важно для нас, сегодня, то, что мы озвучиваем, когда человек мыслит, мы должны знать, как мыслит человек. Что заставляет человеку мыслить? Есть только два варианта. Ты мыслишь или от головного мозга, или от эфирного мозга. И какая разница? Огромнейшая разница, мы это должны точно знать эзотерически. Когда мысли взяты из внешней природы, из материального мира, да, тогда мы их не мыслим. Они сами мыслят себя. А когда мы берем мысли из духовной науки, которые не от физического мира, тогда мы должны мыслить эти мысли. Когда физический мозг мыслит, он сам мыслит свои мысли. Это есть материалистический образ мышления. Там мы не присутствуем, там у нас нет свободы. Там есть четкая ограниченность, логичность и так далее. Мысли сами мыслят. Это так же, как в интернете запускаешь ты материал, а потом сам это комбинацию делаешь. То же самое, буквально, потому что физический мозг – это отражение небесного мозга. И физический мозг получает свои информации, свои установки, начинает сам производить мысли. Но ничего там нет из духовного. Для того, чтобы мыслить духовные мысли, нам нужно усилие огромное, чтобы заставить эфирному мозгу присутствовать. Тогда мы сами мыслим эти мысли, которые нам подаются не из физического мира. Значит, мысли, которые к нам протекают из духовной науки, они не рождаются из физического мира. Их надо активно мыслить, чтобы они дошли до нас, до нашего сознания. И когда мы мыслим только материалистический образ мира, там наш эфирный мозг не присутствует вообще. Там мы не являемся мыслителем, и наши мысли не приводят к свободе. Поэтому мы должны отличаться. Как мы мыслим? Чисто физически, чисто материально, не мы мыслим. Мыслит наш головной мозг, мыслит, уже углубленно говоря, мыслит Арима. Когда у нас предметное сознание, сознание дневного мира и впечатление дневного мира, и мы мыслим в сфере дневного материалистического мира, мы мыслим механически, то есть не мы мыслим. В нас мыслит ариманическое, чисто физический головной мозг. А когда мы принимаем духовную науку, мысли из духовной науки, эти мысли притекают к нам не из физического мозга, не из физического мира, потому нужно напряжение. Отсюда и объяснение того, что, почему люди не хотят принять духовную науку. Потому что надо активизировать более, намного более, чем когда обычно мысли человека. не хочет человек. Ну, там разные причины, почему не хочет. Но это другая сторона дела. Одним словом, когда мы принимаем духовную науку, мы принимаем такие мысли, происхождение которого не от силы мира. То есть, происхождение которого именно от силы мира, вернее, от силы. Тогда мы, как мы сказали, это очень важный момент. Мы не мыслим, в нас мыслят мысли физического мозга. Это тот аппарат, который создал Ариман, отражение из небесного правды, но это тот аппарат, который мыслит только дневное представление. Когда мы принимаем духовные мысли духовного мира, это из духовного мира притекает к нам. Надо задействовать эфирный мозг. И надо употребить огромное большое усилие. А этот человек не хочет. Человек хочет готовый, принять и все. Одним словом. Теперь представьте другой слой материализма. Потому что замаскированный спиритуализм это все равно, что материальность. Что я имею в виду? Когда человек во сне видит сновидение, он видит образы, человек видит образы, взятые из физического мира. Там река, лес, солнце, облака, или море, или память, или говорит, или встречается с ними. Это все взято из внешнего мира. По сути, это одеяние сновидений. А если снять эти одеяния сновидений, что требует большого напряжения? И требует медитации и так далее, это уже духовная активность, огромная активность. Но когда мы в сновидениях находимся, мы находимся в одеянии. А если снять эти одеяния, тогда протекает чисто душевный мир, и душа воспринимает все то богатство, о котором мы раньше говорили. Душа, тогда человек сознает, что у него есть встреча со своим ангелом, у него есть встреча со своим архангелом. Мы встречаемся с более высокими духовными существами. Мы можем даже сказать, что когда человек спит, в астральное в я тело приходят серафимы, херувимы и ищут пищу для себя. А в верховном физическом теле присутствуют ангелы, архангелы, архаи. Это другая сторона сновидения. Но когда убирается завеса, когда убирается одеяние, внешнее одевание, сюжеты взяты из внешнего мира. Это надо изъять, чтобы увидеть, что душа переживает душевно-духовно, в чистом виде. Тогда то, что мы сказали о сновидениях, все становится ясным. Значит, пробуждение нашего сознания во время сновидений зависит от того, насколько мы можем снять одеяние, снять кожуру сновидения. Это очень трудно. И это есть, опять, замаскированный материализм. Материализм проявляется в сновидении в том, что мы берем сюжеты из внешнего мира и обволакиваем душевно-духовный процесс и жизнь души в духовных мирах. Душа человека живет во сне, переживает все свое прошлое, переживает все будущее. А по сути, душа во время сновидения, во время сна, да, абсолютно живет в будущем. Так, когда вспоминает, это воспоминание прошлых инкарнаций, это одно. Но сама душа живет в будущем. И душа это не знает, до сознания доходит. Но наша подсознательная память все это фиксирует и поддерживает, чтобы мы окончательно не погрузились в материализм. Душа знает, что ночью он переживал божественный небесный мир. И поэтому встреча с утешителем, с самодухом, с небесными иерархиями, все это поддерживает нас, чтобы мы не были именно в дневном сознании материалистами. И это зависит именно от духовной науки. Когда в духовной науке мы употребляем огромные усилия, чтобы познать, что написано в тайном видении, или восток в свете запада, или перечитать в свете циклы, усилия откуда идут? Рождаются от эфирного мозга. Эфирный мозг постепенно пробуждает состояние сна. И качественность, интенсивность постепенно пробуждается и соприкасаемся уже с бессмертием. Соприкасаемся с небесным миром. А это уже огромный шаг вперед и постепенно. Что самое главное здесь? Если ты изучаешь истину, в следующей инкарнации ты достигаешь восприятия этой истины. Поэтому нам надо заложить фундамент, потом его довести до уровня веры, и потом от веры шагнуть вперед, до непосредственного осознания. Поэтому дается все инкарнации. В инкарнации достигается абсолютно все. Поэтому, когда мы говорим, Архимандрит, что когда мы спим, мы соприкасаемся с Царством Святого Духа, это, разумеется, одно положение. А изучая духовную науку, когда мы изучаем духовную науку, мы должны точно знать, происходит колоссальные линии, линии правления. Когда днем ты читаешь духовную науку, мне это уже сказали, тогда задействованный эфирный мозг. Мы мыслим сами. Есть иллюзия, как будто нам подают доктор, но это неправда. Почему доктор подает, и другие не могут это читать? Потому что они могут проявить большую интенсивность, активность мышления, которая черпается из эфирного мира, из эфирного мозга. И когда человек читает духовную литературу, дорогие мои, когда читает антропософскую литературу, которая есть, является речью, это речь Христа, тогда мы днем всегда находимся под водительством самого Утешителя. Святой Дух находится рядом с нами и ведет нас к истине. Когда мы читаем днем, а когда мы ночью, благодаря дневному прочтению духовному, тогда ночью нашим руководителем является Михаил, который есть непосредственный посредник между Христом и нашим сознанием. Днем нашим посредником является Утешитель, а ночью нашим посредником является лик Господа, Михаил, Микаэл. Да? Лик Господа. И потому мы можем через Михаила лицезреть Христа, это во время состояния сна. Вы должны вспомнить, дорогие мои, что говорили. Я напомню вам, потому что я хорошо помню, что это не говорил, об этом не говорили. Ночью, глубоко в сне, пройдя солнечную систему, каждая душа возносится в 12 зодиаков. Подсознательная память все это знает. Мы все знаем это, но это подсознательная память, значит, которая всегда в действии находится. А в 12 зодиаках, уже когда мы достигаем до Солнца, непосредственно в Солнце, переходим в Марс, Юпитер, Сатурн, тогда нашим водителем становится Христос. А в 12 зодиаках нашим водителем уже непосредственно становится Христос, под, разумеется, водительством и посредником является именно Михаил. В этом и вся глубина и сложность состояния сна. И это все постепенно пробуждается, когда мы привлекаем эфирный мозг. Днем всегда присутствует доктор и утешитель, то есть Святой Дух, когда мы читаем. Когда мы не читаем, рядом с нами кто? Люцифер и Ариман. Это, знаете, как дважды два. Это очень просто. Вы не хотите читать днем, да, пожалуйста? Но тогда вы находитесь вообще не с Люцифером и Ариманом. Пожалуйста, общайтесь с Святой Духом. Потому, говорит, дорогие мои, эволюция неумолима. Мы или идем вперед, или идем назад. Вы не читаете, да? Хорошо. Вы общаетесь с Луцифером Ариманом. Вы читаете. Вы общаетесь с доктором, с утешителем, со Святым Духом. Потому что это эпоха Михаила, эпоха Святого Духа, эпоха самого утешителя. Я очень, драгоценное слово хочу вам сказать. Когда Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века, и это уже сейчас не так звучит с 20-го столетия. С 20-го столетия звучит так. Ты с нами во все дни до скончания века. Колоссальная разница. То есть, до каких пор Христос должен говорить, я с вами, я с вами, я с вами. Что, чего он ожидает от нас? Чтобы мы сказали, ты с нами. То есть, человек должен воспринять его непосредственно, чтобы душа сама сказала ему. Это каждодневное присутствие Спасителя, этого ожидает от нас Спаситель. Поэтому считая духовный долг. Но, скромно говоря, очень скромно говоря, если без слушательницы. Ну, как Маша сказала, что я обживаюсь эти лекции. Ну, очень хорошо. Одним словом, что я хочу сказать? Мы должны достигнуть того, чтобы утешитель каждый день был бы с нами. Он с нами. Тогда мы читаем. Во сне тогда Христос с нами. Не так, что я с вами. Нет, ты с нами. Это и сверхзадача для меня духовной науки. Поэтому, дорогие мои, духовная наука это не для простых людей, не для обывателей, не для среднего состояния сознания. Это сверхзадача христианства. Поэтому, с другой стороны, мы можем сказать, что мы не от всех требуем, чтобы непременно поняли духовную науку. Но придет время, когда это будет как минимальная норма души. Это когда эпоха Михаила закончится. Сейчас сверхзадача Михаила находится в мировоззрении Михаила. И все то, что мы сейчас говорим, хотя бы немного осуществит. Первое, что от нас требуется, это чтение духовной науки. Это соприкосновение с мировоззрением Михаила. Или же, в конце концов, слушать эти лекции. Потому что вы сами свидетели того, что я все время говорю о Святом Духе, о Михаиле, о Вытащителе, о Спасителе. И евангельские слова – самые значительные слова. И очень значительно то, что я сказал, что с 20-го столетия люди приходят на землю, инкарнируются только те, пока, которые хотят услышать истинное христианство. Сейчас время это. Потом не так будет. Так же, как после 7-го столетия пришел и Аристотель, и другие, но они уже не находили на земле истинное христианство. Это очень трудно, дорогие мои. Мы сейчас понимаем все это благодаря тому, что мы в этой эпохе пришли. Это не наша заслуга. Мы инкарнированы именно в тот момент, когда самая активная пора начинается у Михаила. Поэтому мы говорим так, что если мы воспринимаем Святой Дух, то мы воспринимаем этот Святой Дух от Спасителя. Мы так должны воспринять его. Тогда все это постепенно правильно формируется. И что самое главное, мы начинаем правильно понимать евангельские слова. Когда говорится «идите и научите все народы», кому это говорит? Это говорится не батюшка, да, это апостол говорится. Это говорится относительно утешителя. Поэтому последний как таковой есть утешитель, и через утешителя потом посредничество осуществляется через остальных апостолов. Поэтому так важно, чтобы мы знали в точности, в чем смысл христианства. И самое важное заключается именно в том, что мы должны правильно знать, с эфирным пришествием Христа ставится новая задача. Это задача первая, о чем мы сейчас говорили. Если мы берем от духовной науки, от эфирного и интеллектуально-спиритуальной науки, то есть линия проходит в нас, тогда мы можем воспринять эфирное присутствие Христа именно в космическом интеллектуальном мире. О чем мы говорим? А все остальное потом постепенно разобьется в силу того, что Михаил ходит глубже, и уже когда мы воспринимаем космический мир, мы уже можем все космическое тепло родить в сердце человека. Это очень трудная задача. Абстрактные мышления перевести в тепло – это колоссальный труд. Это только постепенно мы сможем перевести. Когда само Солнце будет находиться в центре нашего сердца. В буквальном смысле. Это очень трудный процесс. Как сегодня смотрит человек на космос? Как огромнейший большой механизм. И закономерность этого механизма. Как одушевить все это. Как одухотворить. В этом колоссальная задача и напряжение самого Михаила. И это старание огромное проявляется в духовной науке. А человек хочет пройти мимо духовной науки. Потом мы сказали, эволюция неуклонна и беспощадна к тем людям, которые не хотят идти вперед. Дорогие мои, будущее человечества находится или восходящим, или нисходящим, а нисходящий в состоянии. И вот здесь я хочу коснуться очень значительного момента. Вот мы сказали такую большую тайну, дорогие мои, что материя находится в человеке. А в ней наука думает, что изучает законы материи. Законы материи находятся в человеке. Человек, погружаясь внутри, находит именно законы материи и изучает материю. И переживает огонь сжигания материи и меня. И это есть мистическое переживание, мистическое блаженство. Что отсюда вытекает? Когда человек хочет мыслить только материально, которое внутри него есть, постепенно все превращается в материю. Этот человек от этого не сможет убежать от этого, потому что в нем находится материя. Если материю не перевести в спиритуальное, то материя будет давлеть на человека и постепенно превращать его в минеральное сознание. Материя внутри человека находится. Эти зачатки находятся внутри, но эти зачатки нуждаются во Христе. Если Христос не соприкасается с материей, тогда материя упраздняет дух. Это 869 год, 9 столетие. Потом упраздняет душу. Это внутри находящаяся материя упраздняет душу. Не наука будет упразднять духовность, не, а в человеке находящаяся материя будет упразднять душу. От этого невозможно избежать этого, потому что внутри у тебя есть материя. Эта материя будет давлять на сознание и постепенно превращать все в камень, в материю. И человек может спастись только от своего сознания. Ты должен знать, что в тебе есть материя, и эта материя, эта сила будущего внешнего мира нуждается в спиритуальности, в духовности. Если это не произойдет, материя съест человека. То есть ариман. Ариман находится не где-то во мне. Материя внутри. Это материя, простите меня, скушает полностью проглотить человека. И а наука создает иллюзию, как будто изучает материю во мне. Во мне есть только феноменология, есть только явление. Опора всего того, то, что мы видим во мне, находится в человеке. Материя находится в человеке. Представьте сейчас, затекание круг. Материализм внутри, как параллельно идет спиритуализм. То есть козерог – это спиритуализм. Вы же знаете, у вас есть 12 зодиаков со своим мировоззрением, да? Рак – это материализм, а параллельно, то есть перпендикулярно, там находится козерог, то есть спиритуализм. Материализм должен сочетаться с спиритуализмом. Тогда есть равновесие. Тогда человек спасает себя от материи, которая находится в нем самом. Когда, поэтому не наука будет разрушать мир, а мир будет разрушать та материя, которая внутри человека находится. Потому что эта материя проглотит все и превратит в материю, которая внутри тебя есть. Если ты эту материю не одухотворяешь, если там нет метаморфозы, материализм должен перейти именно в спиритуализм. Если это не происходит, тогда доктор говорит, дорогие мои, материализм будет господствовать. И потому я сказал в тот раз, что ариман будет нести, ариман является носителем эволюции. Такое неуклонное развитие и материи, и духовность. Душа должна войти в материю и наоборот преобразить. В чем? Посмотрите, дорогие мои. Это великий закон духовной науки. Что наука говорит? Что вовне материя и тепло – это вечно. Они вечно существуют. Есть преображение материи в тепло, тепло в материи. То есть закон сохранения материи. Да, это ложь. Потому что наука не может познать материю. А это, находясь в человеке, человек, вы вспомните слова, человек может уничтожить материю. Чем? Разумеется, духовную пищу. Если человек не принимает духовную пищу, он не может внутри себя находящуюся материю уничтожить. Только человек способен уничтожить материю. Если это не происходит, тогда материя давлеет над сознанием и превращает все в каменное состояние. Окаменевший город – это есть конечное состояние, когда человек не сможет победить именно материю в нем. Материю человек должен уничтожить. Чем? Если не духовной активностью. Поэтому небо и земля придут духовной активностью. Слова мои не придут. То есть вечность находится именно в божественном слове, который превращает материю и уничтожает материю. Материю уничтожим не только в себе, потому что материя находится только в нас. Нигде вовне не находится материя. В этом оккультная тайна, дорогие мои. Когда мы конкретно изучаем задачу человека, конечно, это очень сложно. Но потом удается информация, что мы постепенно можем осуществить. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», дает нам созерцание внешнего мира, где мы в каждой части, в каждой точке не видим именно присутствие Христа. Это настоящее видение, ясновидение, когда во всем, везде мы видим Христа и всю Вселенную, пронизанную именно Святым Духом. Из всего космического бытия звучит и приходит к нам импульс из Святого Духа и импульс Христа. Пронизанное Святым Духом Христа, когда мы это правильно познаем, и когда мы все то, что сказали, это все хорошо осознаем, но здесь совершенно правильная установка, сознание, и мы точно знаем, что мы должны осуществить. Осуществить, первое, познать законы материи внутри нас, уничтожить эту материю духовной активностью, чтобы наша голова мыслила бы не мысли физического, которые сами мыслят, как роботы. В принципе, робот это тоже наша голова, головной мозг. Заложили там всякую инструкцию, потом сами уже ходят, сами действуют, сами готовят обед и все то, что сами делают. Все сами делают. Не нужен человек, присутствует человек. Точно так же головной мозг, физический мозг. Через это материя увеличивается в нас и превращает в камень, как мы сказали. А если мы духовно мыслим, то прежде всего мы уничтожаем материю. И тем самым освобождаем эфирный мозг от физического мозга. И душа высвобождается. Происходит отторжение от физического мозга. Это и есть, познайте истину. Истина сделает вас свободным. Свободным от чего? От головного мозга. Там, где происходит оседание минералов. Да. Когда мы правильно мыслим, правильно развиваемся и постепенно осуществляем. И что самое главное, дорогие мои, мы должны, прежде всего, центры нашей жизни, душевной жизни, центры нашей жизни. Оставить именно Христа. И от Христа уже брать именно мудрость. А это и есть духовная наука. Что делает? Мы самое главное сказали. Что делает эта наука, духовная наука? Уничтожает. Происходит освобождение от физического мозга. Пусть мозг сам мыслит. Это материализм, это атеизм, это все то, что есть. Арманическое мышление. Душа должна взять пищу, духовную пищу из эфирного мозга. Это и есть духовная наука. А человек хочет, не хочет, это уже не наша цель. Как я сказал, дорогие мои, христианство это только для величайшей души, которую носит каждая душа. Все мы носим божественную душу. И оживотворить все это происходит только через духовную науку. Через утешительное. Во сне, дорогие мои, первый шаг, первый серьезнейший шаг, это оживить состояние сновидения. Убрать сюжеты дневных чатаний, дневных представлений, материальные картины, это убрать, это очень сложно, очень сложно. И тем самым преодолевается материальность. Да. Поэтому, когда мы заканчиваем нашу беседу «Не я, но Христос во мне», мы видим конкретные задачи, которые очень... Но мы находимся в начале, дорогие мои. Не все находимся в начале. Единственный наш приоритет в том, что мы захотели изучить истинное христианство. Так же, как те люди, которые рождались до 4 века, они хотели услышать. Вы почему пришли в 20-е столетие? Почему произошла наша встреча? Мы все захотели услышать именно весть от самого Христа. Весть спасительная, весть о внутреннем царстве, и это есть адвокация. Имеющий уши, я услышу. Мы же не просто говорим, мы же доказываем. Откуда доказываем? Из Евангелия. Да? Еще многое я хочу вам сказать, но вы сейчас не можете вместить. Когда мы вмещаем? С 20-го столетия. Потом еще выше, на высшем уровне мы будем воспринимать весь спасительную весть о внутреннем царстве от Христа. Поэтому, если мы принимаем слова Павла «не я, но Христос во мне», мы должны знать, мы приняли спасительную весть от Михаила, от Утешителя, от Святого Духа и непосредственно от Христа. Мы это захотели услышать. Дорогие мои, я очень прошу вас, правильно поймите, осуществить это потом. Сейчас нельзя требовать от нас всю святость евангельских слов. Сейчас мы проявили нашу добрую волю услышать. А то, что те, которые услышали, они осуществили следующую инкарнацию. Поэтому вся вечность перед нами, все бессмертие перед нами. Сегодня мы должны услышать, а завтра осуществить. Да. Я вот сказал, что если человек не принимает реинкарнацию, то человек не принимает Христа. Прекраснейшие слова в Евангелии. Устами чтут меня, а сердце и разум далеко отстоят от меня. Не приняв реинкарнацию, ты тем самым утверждаешь, что христианство – это утопия. Это сказка. Это эфемерная сказка, прошлогодний снег, который никому не интересен уже. Если мне не дашь время, как я могу осуществить? Будьте совершенны, как совершен наш Отец Небесный. Как? В одной жизни до ангела не поднимается человек. Потом очень важная идея реинкарнации. Вот. Так что если у человека хоть немного светлая голова, если немного, немного совсем, какой-то свет, если присутствует, очень легко поймет всю несправедливость одной жизни. Одной жизни, которую принес Аристотель и церковники. Причем Фома Аквинский принял Аристотель. Тот очень точно говорит. Христианство – это в сущности аристотелизм, который ничего общего не имеет с христианством. Истинное христианство начинается с реинкарнации. Илья родился как Иоанн Креститель. Пожалуйста. Поэтому мы говорим об истине, а осуществим.
Когда доктор говорит, когда человек рождается, тогда... Ариман проскальзывает непосредственно перед рождением, проскальзывает, ну, двойник.
Это двойник.
Да. А когда человек умирает, он непосредственно перед смертью уходит. А почему? Да. И он говорит, что он избегает смерти, а вот почему? Как это? И что если двойник проникнет?
Да, потому что душа соприкасается в момент смерти с бессмертием, а это он не переживает. Поэтому ему очень трудно получить. Потому что он там абсолютно побеждается. Он чувствует, что он порабощен уже. Поэтому избегает соприкосновения с бессмертием. Он же душа материализма. Уничтожение бессмертия. А тут уже он должен соприкоснуться, избегать эту встречу с бессмертием. Потому отходит заранее. и душа свободно встречается с бессмертием. Марина, вот я такую вещь скажу. Если спросить каждой душе, которой в момент прохождения врат смерти находится, все признают реинкарнацию. Абсолютно все. Потому что в момент смерти они соприкасаются именно с вечностью. А вечность объявляет прошлое, настоящее и будущее. Для них это элементарно. Вот если моментально возвратить, проходя брата смерти, моментально вызвать, объять, непременно скажет о бессмертии. Но если действительно проходит это порог сознания, а также когда человек проходит порог сознания, стражи порога, когда стражи порога проходит, тогда видишь, что каждая душа – это гениальная душа. Каждая душа человека. В момент прохождения врат смерти каждая душа чувствует свою гениальность, сверхгениальность, божественность и сверхбожественность. Что Наталья хочет сказать?
Я хочу сказать, ты сегодня в лекции нам говорил, что внутри человека материальность. А я прочитала вот вчера буквально, что внутренние органы у человека духовные, они не умирают, они растворяются. О каком внутреннем ты говоришь? Где внутри материальность? В чем? В сердце, в душе, в чем?
Нет, это во всех внутри души находятся именно законы материи и сама материя. Это одна сторона, это одно освещение дела. А другое говорится о той материи, которую доктор говорит, 1917 год, да. Нет, 20-й год, кажется, да. Поэтому, когда рассматривается с разных точек зрения, потом доктор говорит, что освещать надо с разных сторон одно и то же явление. Поэтому именно внутри душевной жизни, внутри кожи даже доктор говорит, внутри кожи находятся все наши органы, да? Внутри кожи находится материя, ее законы, и эта материя дает нам пережить мистические переживания. Люди думают, что мистически переживая, они переживают духовными. А доктор говорит, переживая мистические ощущения, рождаются только от того, что материя сжигается. Эта материя поднимается в сознание.
Ясно.
Так что очень сложно все это. У Наташи есть вопрос. Это у Саши есть вопрос.
Скажите, пожалуйста, а чем подсознание отличается от сверхсознания?
Что?
Свет. Ну, в чем разница подсознания и сверхсознания? В чем вот качественно, существенно разница?
Хороший вопрос. Потому что мне это не досказали. В подсознательном мире находятся наши и люциферические, и алиманические желания, низменные желания. И также хорошие качества, о чем мы сказали, что Божественное Я находится в нижнем состоянии. Но это бессознательное состояние, это как бы зачаточное состояние. А сверхсознание, это когда человек поднимается в духовных мирах и начинает воспринимать весь этот мир. Это тоже нас находится, но это сверхсознательный мир. Это мир небес. То есть высший девахан и низший девахан. А то, что находится подсознательным, это находится в нас, внутри нас. А то, что сверхсознательно, это находится в духовных мирах с нашим сознанием. Это сознание и то закрыто, и то. Но это другой, это высший аспект нашего сознания. А то низший аспект сознания совсем вместе. И подсознательный мир, дорогие мои, это мир ада.
Да.
А сверхсознание ада не существует. В сверхсознании мы постигаем божественность, Троицу. А подсознательно, если раскрыть всю подсознательность, там и все болото наших чувств, и все люциферическое, и все аймоническое, весь ад находится в подсознании, но не в сверхсознании. В сверхсознании находится все божественность, чистая божественность. А подсознание находится и то, и другое.
А скажите тогда, пожалуйста, вот подсознание Христа, тогда что оно в себе содержит? Подсознание Серафима. Просто их ну, внутренний мир.
Здесь уже дифференциацию. Подсознательный мир человека, подсознательный мир ангела.
Естественно.
У ангела другой подсознательный мир. Чем, например, ангел никогда не скажет, что мой подсознательный мир – это мир ада. Это ангел не скажет. Тем более не скажет это духи мудрости. У духа мудрости тоже есть те зачаточные силы для будущего развития, но у них это другой мир. Не мир ада, не мир Люцифера и Аримады, как это у человека. Потому что человек пока погряз в первородном грехе находится. Да? Чтобы выйти из этого, он должен познать истину. Истина сделает его свободным. Подсознательный мир Троицы это такой аспект, что мы только с благоговением должны на это мельком посмотреть, так сказать. Но предчувствовать, что если существует подсознательный мир, то это зачаток для будущего развития. А мы говорим, что все развивается. Значит, что-то в зачаточном состоянии есть и у Спасителя. Это говорит о чем? Если вы вспомните Евангелие от Иоанна в связи с тремя, там говорится, что вознесение – это возвышение самого Христа, это развитие, это новая ступень для Христа. Чем? Тем, что он содержит в себе именно ядро будущего зачатки. Да? Но это, по содержанию это небо и земля, по сравнению с человеком.
А вот как-то в какой-то лекции ты говорил, что у доктора не было подсознания. Ну, в смысле, он все раскрыл. Это как?
Нет, это только частично можно сказать, не абсолютно в смысле.
То есть, может быть, не совсем корректно к духовным существам это слово, да, подсознание? Потому что все равно человеческие какие-то понятия прикрепляются. И...
Но, нет, надо все же точно сказать, что ангел не все познает то, что в нем находится. Познает часть. И благодаря тому, что у него есть какая-то часть неосознанная, это движет его вперед, и это ищет душа, и этим развивается дальше.
Ну просто я думала, что подсознание это не только не совсем неосознанное. То есть,
Подсознательный мир это неосознанный мир. Но это не значит, что плохой мир. Для человека это и плохой
и
мир. А для ангела это уже плохой, надо снять.
Так это может быть творчество ангела тогда? Вот он себя выражает?
Можно и так сказать. Творчество, где он творит, пока несознательно. Мы всегда должны сказать, что если у тебя все ясно, у тебя нет впереди перспективы. Уже все дано у тебя. Но когда у тебя не все дано, а ты чувствуешь, что что-то есть еще в тебе, которое надо поднять, да? Тогда и ты развиваешься. Это как для человека, так и так для ангела. Потому что человек есть образ Бога. То, что в человеке, то и... Но содержание, разумеется, надо менять. Ангел весь чист, дьявол, как Пушкин говорит, весь плохой, только в человеке ангел и дьявол сочетаются.
Хорошо.
У ангела должно быть стимул развития. Это стимул, это отсознательный мир своей души, пока который не может. Если ангел достиг своего отсознательного мира, он стал бы архангелом. Почему он не архангел? Потому что что-то есть еще, по которому он должен осознать. Человек. В человеке находится ангел, архангел, архангел, дух, форму, звезду, престол, херовый, серафим. Да? А вы же, когда мы будем это постигать, будем возвещаться. Это и есть праздник Вознесения. Для человека и для Христа. Для всех. Но если мы не примем духовного, то идет все в сторону смерти.
Хорошо.
Голова должна работать, исходя из эфирного мозга.
Да.
Это очень важно. Когда мы из эфирного мозга мыслим, это мы сами мыслим. Это есть изъятие из духовного мира, из духовной науки. Но если мы принимаем мысли только физического мира, мы не мыслим. Это надо вообще не чистые мысли, да? Так, скажи.
Извините, пожалуйста, можно еще вопрос? Что вы вот тоже, мы знаем, да, что ангел, например, если что-то себе присвоил, он уже отстал в развитии, да, что он наоборот себя свободно выражает, что он открытое существо, и что
помнишь, да.
У них вот, ну, я думала, что ангелы, они же, ну, их сон, и, то есть они, понятно, что должно быть и отрицательное, и положительное для цельного развития, да, но что у них есть падшие ангелы, есть положительные, и за счет этого они и создают вот этот противоположный.
Хорошо помнишь, хорошо. Значит, когда ангел что-либо принимает от архангела, он не имеет права для себя сохранить. Он должен отдать. То есть откровение. Прямо говорит, вот как дитя. То, что услышит, прямо говорит. Он, дитя не знает, что надо сказать, а что нет. Все говорит.
Все говорит.
Не надо никого вообще предать. Ребенок — это ангельское состояние. А если ангел принял от архангела и это утаил для себя, вот тогда подчерли, потом падает. А то, что он не принял еще от архангела, если ангел принимает все от архангела, тогда он архангел, а не ангел.
Ясно.
А вот ты говоришь, люди падают, а животные идут вперед. Все животные вперед или тоже не все?
Нет, все животные падают.
Да, потому что они под водительством.
Это было бы несправедливости.
А.
И насекомые поднимаются до человека. То есть занимают иерархию человека. Все. А потом уже кто вверх, кто вниз. Спасение только от Христа, от Святого Духа. Кто примет, идет вперед. Кто не примет, идет назад. То есть вниз. В этом железная закономерность и железная необходимость.
Ясно.
Всем привет, до следующего воскресенья.